Глава третья. Принц и английский путешественник. Отто дочитал рукопись до этого места, подавляя чувство глубокого возмущения и обиды. Но теперь бешенство овладело им. Не будучи более в состоянии сдерживаться, он швырнул рукопись на стол и встал. «Этот человек — дьявол!» — восклицал он. «Что за грязное воображение? Что за жадный ко всему недостойному и злому слух? Что за коварство и едкая злобность речи? Право, читая эти страницы, кажется, что сам становишься похож на него. Это нечто превыше всякой меры, возмутительное!» «Господин канцлер, где поместили этого человека?»
«Его припроводили в замковую башню, ваше высочество, и поместили в апартаментах Гамиани», — отвечал Грейзингезанг.
«Проводите меня к нему», — сказал принц. И вдруг ему как будто припомнилось что-то. «Так вот, почему я застал вчера так много стражи в саду. Это англичанин тому причина, не так ли?»
«Об этом мне ничего не известно, ваше высочество», — отозвался канцлер, верный своей манере изворачиваться и уклоняться от ответа. «Размещение стражей и караулов вне моего ведения и не входит в круг моих обязанностей».
Отто круто и сердито обернулся к старику, но прежде чем он успел произнести хоть слово, Готхольд осторожно дотронулся до его плеча. Принц сделал над собой громадное усилие и поборол в себе злобное чувство возмущения и негодования. «Прекрасно», — сказал он, беря со стола сверток рукописи. «Следуйте за мной во флаговую башню». Канцлер подобрался, подтянулся и почтительно последовал за принцем. На лице его были написаны смущение и нерешимость. Это было довольно продолжительное шествие, целое путешествие, так как библиотека помещалась в одном из крыльев нового дворцового здания, а башня, на которой развивался флаг, была частью старого замка и выходила в сад, куда был обращен фасадом старый шлосс, прежний дворец. Перейдя множество переходов, коридоров и лестниц, они, наконец, очутились на маленьком усыпанном гравием дворике. Высокая чугунная решетка отделяла его с одной стороны от сада, зеленые деревья которого словно любопытные дети заглядывали во дворик. Высокие островерхие черепичные крыши четко вырисовывались на фоне ясного неба. Темные мрачные стены старого замка чуть не со всех сторон обступали тесный двор, а флаговая башня, казалось, тянется к небу, взбираясь этаж за этажом выше всех окружающих строений, и там, на самой ее вершине, высоко-высоко над всем и вся, развивался по ветру большой желтый флаг. У входа в башню часовой взял на караул, увидев принца. Другой часовой расхаживал взад и вперед на первой площадке лестницы, а третий стоял у дверей, ведущих в комнаты, обращенные в импровизированную тюрьму. «Мы охраняем эту гадину как драгоценность», — злобно заметил Отто. Апартаментами Гамиани это небольшое помещение звалось потому, что их занимал когда-то итальянец Гамиани, доктор-шарлатан, сумевший одурачить и вкрасться в доверие одного из прежних грюневальдских принцев. Помещение это состояло из нескольких комнат, больших, высоких, в которых было много воздуха и света, с окнами, выходившими в сад. Стены башни были толсты и прочны, какими и должны быть стены старой крепости, а в окнах были толстые железные решетки. Принц Отто в сопровождении канцлера, трусившего за ним рысцой, крупными шагами быстро прошел по небольшой библиотеке и гостиной и словно снаряд ворвался в спальню. Сэр Джон в этот момент заканчивал свой утренний туалет. Это был человек лет 50, резкий, без компромиссов, способный, умный, наблюдательный, со смелым взглядом и крепкими здоровыми зубами, свидетельствовавшими о физическом здоровье, силе и смелости.
Он совершенно спокойно и равнодушно отнесся к неожиданному вторжению и вежливо, несколько насмешливо, раскланялся без малейшего замешательства.
«Чему я должен приписать честь этого посещения?» — спросил он.
Вместо прямого ответа на этот вопрос, принц, гордо подняв голову и меря англичанина гневным взглядом, сказал: «Вы ели мой хлеб, вы жали мою руку, вы были приняты под моим кровом как уважаемый гость. Можете ли вы пожаловаться на то, что я не был любезен и внимателен к вам? Было ли что, в чем бы я отказал вам и в чем бы я погрешил против вас, как против своего гостя? И вот то, чем вы отплатили мне за мое гостеприимство и за мою ласку». И при этом он выразительно ударил рукой по свертку рукописи.
«Ваше высочество, изволили прочесть эту рукопись?» — спросил барон. «Я весьма польщен, конечно, но эти наброски весьма несовершенны. В них многого еще не достает, и мне теперь придется еще много добавить к тому, что я уже написал. Теперь я буду иметь возможность написать, что принц, которого я обвинял в лености и бездействии, ревностно работает в департаменте полиции, где он принял на себя самые неприятные обязанности полицейского. Я буду иметь возможность описать комический инцидент моего ареста и странное посещение, которым вы изволили удостоить меня в данный момент. Что же касается дальнейшего, то имею честь сообщить вам, что я успел уже снестись с нашим послом в Вене, и если только вы не имеете намерения умертвить меня, я в самом непродолжительном времени буду снова свободен, независимо от того, желаете вы этого или нет, потому что я не думаю, что будущая Грюневальдская империя уже достаточно созрела для того, чтобы вступить в конфликт с Англией. Я полагаю, что мы с вами теперь даже несколько более квиты, и я не обязан давать вам никаких объяснений, потому что не правы вы, а не я. Мало того, если вы изволили прочесть мою рукопись с пониманием, то вы должны быть очень признательны и благодарны мне. А теперь, так как я еще не окончил своего туалета, то я полагаю, что любезность тюремщика по отношению к заключенному подскажет вам удалиться хотя бы в соседнюю комнату». На столе лежал лист бумаги. Отто присел и написал пропуск на имя сэра Джона Крэбтри.
«Приложите к этой бумаге печать, господин канцлер», — приказал он своим властным царственным тоном, вставая со своего места.
Грейзенгезанг достал печать из небольшого красного софьянового портфеля и приложил ее в виде весьма непоэтичного клейкого штемпеля, причем его смущенные неуклюжие движения отнюдь не способствовали умалению комизма всей этой операции. Сэр Джон смотрел на все с лукавой, насмешливой веселостью. По-видимому, вся эта церемония его очень забавляла, а Отто внутренне злился, сожалея уже, но, увы, слишком поздно, о ненужной величественности и царственности своего жеста. Наконец, канцлер окончил свою партию комедии и, не дожидаясь приказания, поставил свою подпись под пропуском. Узаконенную таким образом бумагу он с почтительным поклоном вручил принцу. «Вы теперь пойдете и распорядитесь, чтобы один из моих личных экипажей заложили, и затем лично посмотрите, чтобы в него были положены все вещи сэра Джона Крэбтри. Вы прикажете кучеру через час подъехать к Фазаннику и ждать там. Сэр Джон едет сегодня в Вену». Канцлер почтительно откланялся и вышел, не торопясь, с соблюдением подобающего ему достоинства.
«Вот, сэр, ваш пропуск», — сказал принц, обращаясь к баронету. «Я от всей души сожалею, что вам пришлось испытать здесь эту неприятную задержку».
«Так значит, не будет войны с Англией», — шутливо отозвался сэр Джон.
«Нет, сэр, не будет», — сказал Отто. «Но во всяком случае, вы должны соблюдать вежливость по отношению ко мне. Теперь, как видите, обстоятельства изменились, и мы стоим друг перед другом, как два джентльмена. не я отдавал распоряжение о вашем аресте. Я вернулся вчера поздно ночью с охоты и ничего не знал о случившемся, так что вы не имели основания быть на меня в претензии. Но вы можете быть благодарны мне за ваше освобождение из-под ареста».
«А между тем, вы все-таки читали мою рукопись», — заметил путешественник язвительным тоном.
«В этом я был, конечно, не прав, сэр», — ответил Отто с достоинством и совершенно спокойно. «Я прошу у вас извинения. Вы едва ли можете отказать мне в этом уже из простого чувства уважения к себе, ведь я человек, который, по вашему же собственному определению, является сплетением слабостей. Да и вина в этом не всецело моя. Если бы эти ваши бумаги были просто невинной рукописью, это было бы с моей стороны самое большее нескромностью. Но эта нескромность превращается в обиду и оскорбление для вас из-за того, что вы сознаете свою вину». Теперь сэр Джон смотрел на Отто одобрительно и ответил на его слова молчаливым поклоном.
«Ну а теперь, сэр, когда вы свободно располагать собою по вашему усмотрению, я желал бы попросить вас об одном одолжении, если хотите, даже об одном снисхождении», — добавил Отто с горечью. «Я хочу просить вас, выйдите со мной в сад и побеседуем там с глазу на глаз после того, как вы окончите ваш туалет и сочтете это для себя удобным».
«С той минуты, как я свободен», — ответил сэр Джон, и на этот раз со всей подобающей вежливостью, — «я всецело к услугам вашего высочества. Если ваше высочество простит мне мой, так сказать, бесцеремонный туалет, то я готов последовать за вами в том виде, как я есть, сию же минуту».
«Благодарю», — сказал принц и, повернувшись, направился к выходу.